Радіо Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Тема сегодняшней программы – педагогика искусства. И речь в ней пойдет о том, как совместить игру и школьную дисциплину, пробудить в учениках азарт к познанию, а учителей обучить актерскому мастерству. Экспертами выступят доцент кафедры эстетического образования и культурологии Московского института открытого образования Александра Никитина, главный редактор журнала «Искусство в школе» Александр Мелик-Пашаев, сотрудник Института педагогической психологии Российской академии образования Зинаида Навлянская и автор социоигрового стиля в педагогике Александра Ершова. Но сперва несколько слов о новом проекте. «Классный час свободы» открывает рубрику «Абитуриент-2012». Опытом обучения на наиболее интересных и перспективных направлениях подготовки в течение нескольких месяцев будут делиться студенты старших курсов. Таким образом, выпускники этого года смогут подробнее узнать о том, что их ждет после поступления в институт, и вовремя скорректировать свои планы. Начнем с Дальневосточного федерального университета. Биотехнологию продуктов лечебного, специального и профилактического питания представляет магистр второго курса Наталья Петченко.
Все-таки любой человек, он всегда будет кушать. И в основном сейчас, со временем, как бы люди больше уделяют место питанию, которое помогает чем-то, то есть как-то оздоравливать, либо как-то помогает, да, в каких-то ситуациях. Что-то хотелось новенькое, все-таки юристы, экономисты, ничего, конечно, не имею против. Ну, это уже старое и бито, если честно.
Когда вы попали в университет, все-таки учеба очень часто несет некоторое разочарование. Или вы поняли, что вы выбрали правильно, и вам было интересно учиться практически по всем дисциплинам?
Нет, сначала да, конечно. То есть, когда поступаешь, мы на первом курсе, то есть мы проходили общие предметы, такие как математики высшие, всевозможные истории, это первый-второй курс. Обязательно это все проходилось, были экзамены, было жутко сначала, неинтересно, потому что казалось, что это настолько обременяло, вроде думали, что уже закончится школа, и все, а тут нет. Но потом, когда уже начались специальные предметы, именно по твоей специальности, да, становится намного интереснее. Практики все различные.
Какие начались специальные предметы?
Да, у нас было 7 разных химий. Органическая, неорганическая, та, которую мы проходили в школе, физхимия, коллоидная химия, аналитическая химия, химия пищевая химия, ее еще называют. Всевозможные предметы по дегустационным анализам, по холодильному оборудованию.
Про дегустацию интересно, как это в технологии дегустации?
Предметы назывался, да, дегустационный анализ, но заключался в том, что у нас это все было практически, учили нас, наши чувства, все, которые у нас есть рецепторы, как-то связывались со своей работой, со своей специальностью. Большинство было всяких лабораторных, которые были на основе что-то приготовили, что-то подегустировали. Запомнила, да, что нас водили на экскурсии. У нас есть большое предприятие «Ратимир» в городе Владивостоке. Колбасные изделия всевозможные. Деликатесы, колбасы, какие-то полуфабрикаты в тесте. Обязательно каждый студент нашего факультета там побывал, попробовал, также поучаствовал в дегустации обязательно.
Это, наверное, третий курс, да?
Это да, это был третий курс, потом четвертый, да, это уже был переход на бакалавриат, перевели, расформировали, да. Большое количество людей испугались тогда, потому что все-таки новая система образования, она еще не всем известна. Вот. Я считаю, что мне ничего не плохого, потому что я, например, не пожалела, что я перешла на бакалавриат. Потому что бывает, что когда учишься, интересно становится со временем, потому что все-таки надо как-то свои навыки эти практические куда-то применять. Да, бакалавриат дает возможность устроиться на работу официально, потому что у тебя уже есть диплом о высшем образовании на руках. Потом, когда мы выпустились, через год открыли магистерскую программу по нашей специальности. Там уже у нас был совершенно уже другой профиль учебы. Предметы у нас были настолько профилирующие, что забываешь со временем вообще, чему тебя учили на первом курсе, на втором, на третьем. То есть были такие предметы, как биотехнологии, товароведение, экспертизы мясных продуктов, имя лечебное, специальное профилактическое питание. биотехнология рыбных продуктов.
Это имеется в виду, как их обрабатывать для хранения, для приготовления?
Под биотехнологией мы понимаем то, что в процессе производства продукта какого-то, любого, в нем происходит масса изменений. Био – это как бы живое считается, да? А биотехнология основана в том, что этот продукт преобразовать в что-то более совершенствованное. В основном у всех магистерские диссертации, да, основаны на какой-то работе, да, исследовательской. Ну, например, там, вот у меня работа связана с мясом, потому что я вот работаю технологом на пищевом производстве непосредственно. И совершенно это не мешает, потому что график такой, то, что, в принципе, можно работать, учиться, заниматься своей жизнью.
Вот расскажите что-нибудь про биотехнологию мяса, с которым вы имеете дело.
Я считаю, что это как-то, ну, это вкусно, что ли, наверное, так это... Всегда будет. Биотехнология мяса в чем заключается? Но у нас очень мало предприятий, которые занимаются именно непосредственно разработкой нанотехнологиями, то есть именно в производстве. В основном у нас биотехнологии применяются в молочных продуктах. И на моей научной работе мы взяли такую тему. Слышали, да, такое понятие «черный древесный гриб». В моей работе мы с моим руководителем подумали то, что поры мяса много белка, много пищевых волокон, которые попелятельно влияют на перистальтику кишечника, на вообще на полностью наше пищеварение. Например, если туда добавить грибы, да, вот такие, которые, в принципе, китайцы, они уже давно их исследуют. Конечно, если это никто не делится, но если посмотреть, да, эту химию этих грибов, то можно увидеть, что там огромнейшее количество тех же аминокислот, огромнейшее количество каких-то полисахаридов. То есть то, чем можно обогатить это мясо. Вот, оно будет еще полезнее. Мы обогатили его теми веществами, которых в мясе маловато, да, хотелось бы было что-то побольше. Оно плохо не повлияет точно.
Наташа, а скажите, пожалуйста, такой важный тоже момент, оглядываться на который, обычно выбирая себе ту или иную профессию. Та зарплата, которая у вас теперь и которая вас ждет после окончания магистратуры, она, то, что называется, средняя по экономике, да, она выше, ниже, такая же?
Ну, она выше, конечно, чем по экономике. Ну, я считаю, что для моего возраста, для моего статуса жизненного достойная заработная плата в пределах 30 тысяч.
Это была магистр второго курса Наталья Петченко, Дальневосточный федеральный университет. Информацию о поступлении и условиях обучения также можно посмотреть на моей авторской странице в разделе специальных проектов на нашем сайте свободанews.ру. А теперь региональные новости образования, которые подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру.
Компания «Русал» запустила стипендиальную программу для студентов и аспирантов металлургических и инженерных вузов Хакасии. Участие в программе даст молодым людям возможность отправиться на стажировку в ведущий университет Азии – Гонконгский университет науки и технологий. Главное требование к участникам программы – высокий уровень владения английским языком и хорошая академическая успеваемость. В Красноярске начал работу первый в России вуз для наркополицейских. Он образован на базе реорганизованного в 2011 году Сибирского юридического института МВД. Слушателями факультета переподготовки и повышения квалификации стали руководители и сотрудники подразделений органов наркоконтроля со всей России. С 1 сентября 2012 года курс «Основы религиозных культур и светской этики» станет обязательным для изучения в четвертых классах общеобразовательных школ. Начиная с 2009 года курс в пилотном режиме преподавался в школах 21 региона России, в том числе и Новосибирской области, которая теперь станет стажировочной площадкой. Преподаватели региона поделятся опытом с коллегами из Алтайского края, Республики Алтай и Омской области. Студенты журфака МГУ после инаугурации Владимира Путина намерены пригласить его на факультет, сообщил глава Московской студенческой корпорации «Журфак» Олег Гервалов. Молодые журналисты планируют также пригласить представителей несистемной оппозиции и бизнесмена Михаила Прохорова.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы возвращаемся к главной теме сегодняшней программы – к педагогике искусства. Моя собеседница – доцент кафедры эстетического образования и культурологии лаборатории интерактивных театральных проектов Московского института открытого образования Александра Никитина. Обсуждаем особенности театральной педагогики в России. На Западе больше приняты какие-то игровые формы, связанные как раз с обучением, да, с обучением школьным предметом или каким-то другим навыкам, а не театральному искусству. В России, как мне показалось, все-таки перекос больше в сторону того, что это настоящий театр.
Ну, не начать от 20-х годов просто совершенно невозможно, потому что все те формы театра на уроке, когда биология, химия, физика, там, математика, тем более гуманитарные предметы, преподаются с помощью театральной игры, с помощью проживания, ну, материала, помощью выстраивания режиссуры урока, в котором есть завязка, поиск, кульминация, обнаружение точки своего незнания и узнавание, и развязка, да, это приращение каких-то новых представлений о себе и о мире. Это все ушло отсюда в 20-е годы, потому что когда здесь, в 20-е годы, при ТЭО-наркомпросе была создана школьная секция, и в ней там активно работал Николай Николаевич Бахтин, который возглавлял такой именно научно-педагогическую работу, то не было разделения между понятиями театр, где играют дети, театр, где профессиональные актеры играют для детей, театр, который входит в школу как форма обучения, театр как национальная праздничная культура, которая помогает сохранить национальные корни. Это все было вместе. И не было разделения на образование и культуру. И было совершенно нормально, что в этой ТЭО наркомпроса там Мирхольд, Блок, Маршак, и совершенно люди из педагогического круга работали вместе, потому что, ну, они все равно ощущали все это как своих детей и как культуру, которая принадлежит этим детям. А когда там, в 26-м году начались откатные такие, да, реформы в образовании, были запрещены эксперименты, и закрыты педагогии, и много что еще, да, и школа стала единой политехнической, то, как ни странно, все самое поверхностное, что могло остаться, оно осталось и укоренилось в массовой практике, а все эксклюзивное, что было тогда там найдено, все это было абсолютно закрыто. Это не значит, что ничего хорошего и интересного не происходило до 70-х, 80-х годов, происходило, но тем не менее более легальной оказалась традиция именно школьных театральных коллективов, школьных постановок, которые в чистом виде являются так или иначе театром, где играют дети.
Как раз в советское время стали возникать технологии, тоже такие обучающие, связанные с тем, что стало больше детей из простых семей обучаться, да, и их как-то надо было научить этим заниматься и заинтересовать. Это да. Вот еще с этой стороны, наверное.
Просто на самом деле здесь, конечно, первичный толчок – это Первая мировая война, а не революция. Потому что как раз все то, что говорили в 16-м году, было связано именно с потрясениями Первой мировой войны, в общем-то, как, наверное, и все глобальные течения начала 20 века. И, конечно, это было связано с тем, что появилось огромное количество детей травмированных. Причем это были дети и простых, и непростых людей. Это все равно были дети, травмированные социальными событиями, которым нужно было помочь сориентироваться в этом социуме. И, конечно, то, что это очень активно все было воспринято после революции, тоже было с этим связано. Но когда, вот, например, читаешь там статьи Розанова этого времени, то думаешь, что тогда здоровых детей было больше. То есть вот он говорит о том, что там они проводили исследования, и что там примерно 35% детей травматики. Но, как мы понимаем сегодня, будет, наверное, обратная цифра. Будет 75% детей травматиков.
А критерии с тех пор не поменяли?
Думаю, что нет, потому что критерии, ну, если вот так по-простому говорить, то критерий – это способность к самоуправлению.
Чтобы исправить ситуацию, о которой говорила Александра Никитина, в систему современного образования и не только школьного, на государственном уровне было решено внести изменения. О некоторых из них на круглом столе в Московском доме учителя рассказала сотрудник Института педагогической психологии Российской академии образования Зинаида Навлянская.
Я хочу остановиться на трех моментах. Первое – это, что явно наметился очень важный для нашей культуры поворот. этот поворот от селекционно-конкурсной соревновательной системы в работе с искусством и с детьми, да, к довольно-таки сотрудничество настоящее, потому что атмосфера сотрудничества дает гораздо более полноценный и широкий результат, чем вот эта вот конкурсная соревновательная система, где каждый волком смотрит друг на друга и видит в себе, прежде всего, соперника, а не сотрудника, да? Когда люди стараются не просто на других посмотреть и себя показать, а поделиться, отдать свое и что-то приобрести себе. Новые школьные стандарты меняют ситуацию в корне, если относиться к ним серьезно, не просто, что вот написали, а жить будем по-прежнему. А им напишем, им покажем. Так, да, педагогическая позиция есть, мне кажется, что она в корне неправильная. Стандарты очень трудные. Там обозначены личностные результаты, которые никогда не были обозначены раньше. И метапредметные результаты. Вот метапредметный результат в нашей области – это результат, это, по сути дела, культура человеческая в искусстве, с которой выходит выпускник из школы. Она на самом деле метапредметна, потому что если меня хорошо подготовили хоть в одной области искусства, я разберусь и со всеми остальными. Я найду места, где я доберу то, что мне не додали в театре там, или в изобразительном искусстве, или в литературе. Но важно, чтобы каждая эта область преподавалась полноценно. В стандарте обозначены такие вещи, как сокращение, подчеркиваю, урочной работы и передача часов на внеурочную работу. Вот школы в панике от этой самой внеурочной работы, чем-то они там заниматься, они не понимают. И мне кажется, что тут вот, если на уровне школы работать, и если мы умно с этим и серьезно содержательно к этому обратимся, то это будут такие нормальные трудности, через которые можно на самом деле сильно изменить наше образование. Иначе остается все то же самое. Перекос в интеллектуальное развитие в школе, а где происходит становление эмоционально ценностной сферы, да как происходит, так и происходит.
Действительно, воспитание эмоций и эмоция как способ пробуждения интереса в новых школьных стандартах подразумевается под личностными результатами. Но об этом еще надо догадаться. Впрочем, иного пути развития творческих способностей эксперты и не видят. Рассказывает главный редактор журнала «Искусство в школе» Александр Мелик-Пашаев.
Во всей системе образования существует только одна область, в которой может развиваться душа человеческая, эмоциональная сфера. И в которой может происходить приобщение человека к основным общечеловеческим ценностям. Это не значит, что другие области плохие, у них свои задачи. Но вот это происходит только, может происходить только в гуманитарно-художественной области. И меня удивляет та якобы практичная, якобы прагматичная культурно-образовательная политика, когда важно все, кроме этого. Хотя совершенно понятно, что если вот этого душевного, ценностного развития человека не происходит, то все остальное, чем он овладевает, чем лучше, тем хуже. Один исследователь, много лет назад я услышал эту формулу и запомнил, всегда он сказал так: человек бывает либо творческим, либо больным. И, в принципе, я с этим согласен. Потому что творчество – это не какая-то редкая экзотическая способность каких-то отдельных людей создавать какие-то великие произведения в той или иной области. А это нормальное состояние нормально развивающегося человека. И можно очень много привести аргументов из самых разных областей, от христианской антропологии до психологии, до педагогической повседневной практики, когда мы видим, что там, где творчество есть, там вся атмосфера учебного заведения другая, там дети совершенно в ином состоянии, там успешнее происходит и освоение всех остальных дисциплин. То, что психотерапия, терапия творчеством, почему оно лечит? Потому что это нормально для человека. А если социально одобряемого, нормального выхода творческого потенциала человека нет, то последствия очень плохие, тогда либо этот потенциал, который единственный человек принял в жизнь, он просто гаснет и умирает в нем, или он взрывается всякими асоциальными последствиями, всякими дикими и поступками совершенно необъяснимыми. Потому что понятно, если чайник запаять, изнутри эта энергия идет, потому что она человеку свойственна от природы. Это не обязательно творчество в искусстве. Но просто мы знаем, что в детстве самым естественным, успешным путем обрести вот этот опыт творчества как такового является тот или иной вид творчества художественного. Поэтому важность этого колоссальна. Совсем не для того, чтобы все потом стали художниками, а для того, чтобы этот опыт нормальной человеческой жизни изнутри наружу, как один человек мудро сказал, его нужно приобрести, иначе бывает очень плохо.
Это был главный редактор журнала «Искусство в школе» Александр Мелик-Пашаев. Действительно, та разрушительная сила, которая так часто раздражает взрослых в ребенке, не что иное, как брожение творческих устремлений. Надо только вовремя и правильно их направить. О том, как творчество помогает в учении, что такое драматургия урока и сколькими способами можно кусать хлеб, мы поговорим во второй части программы, после федеральных новостей образования и небольшого перерыва.
Фонд «Сколково» совместно с Министерством образования и науки и компанией Microsoft провели конкурс на создание «Сколковской школы» – пилотной площадки для отработки инновационной модели образования. Первоначально планировалось открыть только одно образовательное заведение непосредственно в инновационном центре, но количество желающих принять участие в эксперименте оказалось столь велико – 47 регионов России и 5 стран ближнего зарубежья, что было принято решение создать сеть из 12 инновационных школ в 8 регионах России. Министерство образования и науки объявило завершение конкурса педагогического мастерства «Формула будущего». Всего для участия в конкурсе было подано более 4300 работ из 80 субъектов Российской Федерации. В качестве главной цели конкурса было заявлено привлечение учителей к активному использованию электронных образовательных ресурсов во время учебного процесса. Контроль за процедурой проведения единого государственного экзамена в 2012 году будет значительно жестче, чем раньше, заявили в Министерстве образования. Еще до начала экзаменов Федеральной службы по надзору в сфере образования был установлен минимальный проходной балл по русскому языку и математике – 36 и 24 балла соответственно. Определено максимальное количество участников ЕГЭ, которые смогут находиться в одной аудитории – не более 15 человек. Всем участникам государственного экзамена запрещено иметь при себе мобильные телефоны и иные средства связи. Нарушителям грозит административный штраф для физических лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – 200 тысяч рублей.
Это были федеральные новости образования. Зачем учителю актерское мастерство и как современному школьнику пройти инициацию, мы поговорим уже во второй части классного часа, после небольшого перерыва. Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы отложил до 13 марта прения сторон по делу бизнесмена Алексея Козлова, обвиняемого в мошенничестве. Прокурор потребовал приговорить подсудимого к 5 годам колонии. Московская полиция провела сегодня обыски в офисе Российского союза автостраховщиков. Как сообщил источник в правоохранительных органах столицы, выемка документов связана с ранее возбужденным уголовным делом по статье «Мошенничество» в отношении страховой компании, которая была членом организации. В Калмыкии полицейские и спасатели ищут 7-летнего мальчика, пропавшего в поселке Цаган-Амане в прошлое воскресенье. По словам родителей Максима Сидорова, он ушел поиграть с друзьями и больше домой не вернулся. Поиски в предыдущие дни не дали результата. В Брянске полиция разыскивает 9-месячную девочку, коляска с которой пропала в воскресенье в Володарском районе города. Как сообщили в МВД, мать ребенка на минуту зашла в магазин, а выйдя не обнаружила коляску. По данным правоохранительных органов, семья пропавшей девочки благополучная. Брянская полиция переведена на усиленный режим работы. В Саратове гособвинение по делу рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве, просит суд приговорить его к 4 годам колонии общего режима. Дмитрий Медведев подписал указ об исключении Ирины Ясиной и Светланы Сорокиной из Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил убийство американским солдатам 16 мирных жителей одной из деревень в провинции Кандагар. Он назвал произошедшее преднамеренным убийством и потребовал объяснений от командования НАТО. В результате воздушных ударов Израиля по сектору Газа погибли двое палестинцев, 12-летний мальчик и боевик одной из палестинских группировок. Это были краткие новости.
Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы говорим о педагогике искусства, о том, как помочь современному ребенку овладеть знаниями и навыками через творческую игру, которая официально теперь называется «проектный метод». Главный аргумент, который сегодня приводят, говоря о пользе такого обучения, это невозможность освоения огромного массива знания, который к тому же постоянно обновляется. Однако подобные методики стали разрабатываться еще столетия назад. Рассказывает доцент кафедры эстетического образования и культурологии Московского института открытого образования Александра Никитина.
Если говорить о том, что делали именно в области педагогики в 20-е годы, там была очень хорошо разработана система для каждого возраста. Свердловский Гингрос приложил к этому тоже руку. И у них была идея такая, поскольку это было время господства теории Геккеля и Холла о повторении филогенеза в антогенезе, то идея была такая, что для маленького ребенка характерны фольклорные формы восприятия жизни. И что для хорошего гармонического полноценного развития маленького ребенка он должен играть народные игры и фольклорные вот эти формы театра хороводные.
И теперь это как остатки вокруг елки, хоровод так...
Ну, жалкие, да. Жалкие-жалкие остатки. Потому что для них-то было очень важно именно, что в детском возрасте ребенок укореняется в национальной культуре, а потом открывается навстречу большой мировой культуре. И вот есть современные программы эстетического воспитания, которые называются «От родного порога». Они на той же идее базируются, только так, как будто бы вот тогда этого ничего не было. Да, и начинают эту программу «От родного порога» выстраивать на теоретических основах, абсолютно забывая о том, что ребенку они просто не нужны и недоступны, а он должен уметь, да, там, загадывать загадки, сочинять колядки, водить разные виды хороводов, играть в горелки. И тогда в него входит это как неотъемлемая часть его жизни вместе с умением социализироваться, да, вместе с умением подчиняться правилам, вместе с умением проигрывать, выбывать из игры, там, исполнять не разные роли, да, потому что это же огромный комплекс, он очень-очень важный. Вот потом, значит, когда ребенок становился средним школьником, хотя я сейчас говорю грубо, потому что там все гораздо более дифференцировано, вот они говорили, что возраст младшего подростка – это психологический возраст, который нуждается в подвиге. В этом смысле шацкие были самыми такими передовыми людьми, которые больше всего вот в этом жанре, наверное, напридумывали, как мне кажется. Ну, и в этом возрасте ребенку нужна такая игра-импровизация, где он играет Гавроша, где он играет еще в каких-то таких вот персонажей, которые своими действиями утверждают вечные прекрасные идеалы, потому что для ребенка необходимо поиграть в героизм. Но ребенку в подростковом возрасте, так же, как и маленькому ребенку, ему нельзя учить чужой литературный текст. Это должно быть его действие, это должен быть его поступок, это должна быть его импровизация. И она, если и открыта какому-то внешнему зрителю, то как участнику игры. Ну, по сути, они описывают проектный метод, да, что дети должны сначала услышать что-то, что их эмоционально заденет. Потом они должны под таким очень ненастойчивым взглядом педагога сами исследовать это и притащить все, что им интересно. Не их учат, заставляют там манную кашу им в рот всовывают, да, а им дают возможность развернуться их инициативе. Опять же, кто сегодня это делает? Ну вот я знаю только Федора Сухова, да, который вот так работает с детьми, центр творчества на набережной, но в основном-то, к сожалению, сложно, как мы понимаем. С самого начала всех начинают застраивать и учить взрослые. А на возрасте старшей школы, там вот они считали, деятели этих 20-х годов, что вот там ребенку уже пора встретиться с авторским текстом, как с текстом, и научиться его понимать, анализировать, присваивать, интерпретировать. Да, и там уже начиналась работа с драматургией. Но, опять же, вот эта линия игры в театр, она не была единственной линией театрального воспитания, да, которая была. Важно было, чтобы образование, само образование, вот чтобы оно шло образным путем. До этого, например, вот литературу, да, вот они изучали в школе литературу, они читали там какую-то историю, и они начинали думать, а какая вот у этого сказочного героя, а какая у него комната, а какая у него одежка. И они начинали это ручками делать. И когда они это делали ручками, они проговаривали, а почему им так кажется, да, то есть вот они там проходили к какому-то анализу текста, да, или изучали там географию, да, они рисовали маршрутные карты. Они составляли себе такую игру, как они поедут путешествовать куда-то, какие они возьмут с собой тогда припасы, какие они возьмут подарки туземцам, конечно, какие их встретят там проблемы. Да? То есть это игра, которая не выливается, скажем, во внешнюю ролевую игру, она внутренняя ролевая игра. Но она же все равно ролевая театральная игра. Да? Я капитан, а я кок, а я это. Да? И что я вот должен учесть, чтобы там это, скажем, путешествие состоялось. Это же было все. И потом этого всего почти не стало.
То есть... А что касается было? Ну, в традиционной культуре были специальные инициации, которые крайне важны.
Да-да-да.
Да, это серьезная очень вещь. И без нее жить на самом деле сложно. Мы имеем уже с некоторых пор общество, где все не выходят из возраста там, какого-то подросткового.
До подросткового.
Да, до подросткового, да, и подросткового. И это на самом деле проблема всего общества. А как-то они это учитывали? Были какие-то такие зловые моменты, связанные вот V-образной инициацией Карнушки?
Конечно. Но опять же, тут нужно сказать, что есть это впрямую, потому что это скаутское движение, из которого выросло так или иначе пионерское движение. И, собственно говоря, все скаутское движение и все, что на него внешне похоже, оно все равно основано на этой идее. Да,
да, в фольклоре это была баба-яга, которую отводили в лес, и ты там выживаешь.
Да, да, то есть в реальной инициации это было так. Но в этих историях, мы же тоже все знаем, это приключение типа Тома Сойера и Гекльберри Финна, потому что, ну, на чем это основано? Ты едешь на остров. Ты должен на этом острове костер развести, шалаш сложить, ягоды добыть. Вот тебе дают там нож. Да, за тобой взрослые с лодок наблюдают. Да, они плавают вокруг острова, ты можешь повесить флажок, что все, караул, там, да, что-то произошло, и надо спасать. Но это подвиг, это реальное приключение, и это все было. Конечно, если мы вспомним педагогику Макаренко, это же тоже своеобразная инициация ответственностью. И тут мне опять хочется вернуться в 16-17 век, потому что на самом деле это больше всего похоже именно на систему воспитания вот в те эпохи, когда инициация такая, ну, как бы абсолютно оторванная от взрослых, когда детей уводили в лес, они должны были выжить там полный сезон или даже два полных сезона и преодолеть какие-то экстремальные трудности. Это, конечно, отошло уже к этому времени, но Паш в 12 лет с рыцарем участвовал в сражении, актер в 12 лет вместе со взрослым актером исполнял главную роль на сцене, подмастерье делал свои самые главные, в общем-то, вещи, которые позволяли ему потом стать мастером в эти же самые 12-13 лет. И то, что делают там Шацкий, Макаренко или Брянцев, который, наоборот, режиссер Ленинградского тюза, с детьми, с которыми они работают театральными методиками, это больше всего похоже именно на это. Это твое реальное дело. Ты его смог сделать или не смог? А чуть более поздние годы, после Великой Отечественной войны, конечно, вот таким абсолютно инициационным тоже путем шел Дубровин. Это Ленинградский городской дворец пионеров, театр юношеского творчества, где детки приходили, и сначала они проходили через работу в цехах, учились помогать тем старшим детям, которые играли в спектакли. Они были администраторами, они были осветителями, они были техниками, они были костюмерами, они были гримерами, и они обучались под руководством тех старших детей, которые уже чему-то научились. Если они доказали, что они действительно любят любят театр, что они ответственны, что они умеют реализовывать всю эту деятельность, с ними начинали заниматься уже более глубоко разными театральными специальностями, не только актерской, разными. Потом они получали какую-то творческую работу, с которой они справлялись, да, и переходили на следующую ступень, или не справлялись, и не переходили на следующую ступень. Тогда с ним начинали заниматься взрослые педагоги, которым нужно было получить право доступа. Да, и потом они сами становились ассистентами. И из людей, которые прошли через эту систему, мы с вами, в общем-то, знаем всех, да, потому что это Лев Додин, это Сергей Соловьев, это Александр Голибин, если говорить про искусство. А вообще там огромное количество дипломатов, историков, физиков. Да? То есть никто, кто прошел сквозь Дубровинский тют, не оказался на обочине жизни. И кем бы они ни стали, это такое огромное братство очень состоявшихся людей. Я думаю, во многом, потому что они эту инициацию прошли.
Это можно действительно практически исключительно с помощью театра. Здесь же не просто надо мозги вправить, да, или перестроить. Это же все происходит через физическое...
Телесное.
Через телесное, да.
Дело не только в том, что он телесен, танец тоже телесен. Дело в том, что тут есть такая вещь, как комплексность. Это тоже очень важно, да, потому что то, что сделал Дубровин, это абсолютно логично. Только театр позволяет, если ты слесарь, заниматься слесарным делом, если ты литератор, писать, если ты художник, рисовать, тем музыкой, заниматься музыкой, потому что театр, он включает, с одной стороны, весь комплекс технологий, который характерен для века, и любой человек, вот чем бы он ни занимался, да, он найдет там свое место. С другой стороны, театр – это очень сложная социальная структура, в которой человек учится выстраивать свои именно социальные взаимоотношения. В Бровинском тюте администраторами были дети, помрежами были дети. О том, чтобы привести зрителей на спектакль, их встретить, рассадить, заботились дети. То есть это огромный социальный механизм, где нужно научиться отвечать за свой участок работы, взаимодействовать с другим полем и там, другим участком работы, где нужно научиться проявлять инициативу, нести ответственность за то, что ты сделал, подчиняться тому, кто в этой ситуации сейчас главный, и руководить тогда, когда главный ты. С третьей стороны, его полихудожественность, она тоже очень важна, потому что мы же понимаем, что есть люди, которые воспринимают информацию в большей степени через глазки, есть которые в большей степени через ушки, есть которые в большей степени через кинестетику, через движение. Театр дает возможность через любой канал войти в реальность и развить все остальные каналы, потому что это и музыка, и слово, и движение, и цвет, и форма, и фактура, и так далее. Поэтому ваше сравнение с инициацией, оно очень верно, потому что ведь именно из инициационных обрядов театр как таковой вообще вырастает. И он сохраняет все параметры, характерные для развернутого большого ролевого обряда.
Это была Александра Никитина. К разговору с ней мы вернемся после зарубежных новостей образования.
В 2012 году 4% ВВП Китая будут потрачены на образовательные нужды. Об этом сообщил премьер Госсовета КНР Цзябао. Таким образом, КНР займет 4-е место в мире после США, Японии и Германии по расходам на образование. В качестве приоритетных направлений финансирования выбраны отдаленные и бедные регионы страны. Группа преподавателей Кембриджского университета пришла к выводу, что студенты, привыкшие к тестовой системе оценки знаний, мыслят шаблонами и не могут четко формулировать свои мысли. Джерри Джарвис, в течение 4 лет возглавлявший крупнейший экзаменационный центр Великобритании, заявил о необходимости кардинальной перестройки системы оценки знаний, так как тестовая система себя изжила. В Великобритании отменили обязательное домашнее задание для учеников начальных классов. Теперь преподаватели вправе сами решать, сколько задавать надо. Поводом для изменений послужили многочисленные жалобы родителей, что семьи стали тратить все свое свободное время на выполнение уроков. Согласно действующему в Великобритании законодательству, учащиеся в возрасте от 7 до 11 лет должны дома заниматься не менее 30 минут. Однако, если в семье несколько детей и они учатся в разных классах, то на выполнение домашних работ у семьи уходит целый вечер.
Это были зарубежные новости образования.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы продолжаем обсуждать эмоции, которые сопровождают или могут сопровождать процесс обучения. Вот что по этому поводу думает автор социоигрового стиля в педагогике Александра Ершова.
Я придерживаюсь представления о том, что эмоция – это потребностно-информационная концепция. Эмоция, она символизирует и открывает потребность, которая привела к ней. Если я думаю о том, полезно или не полезно заниматься с детьми театром в дошкольном, среднем или старшем возрасте, то мои мысли о том, а какие эмоции-то у них получаются, где у них радость, от чего? От того, что их похвалили, от того, что они получили первое место, от того, что они увидели то, чего они никогда не видели и стали богаче, или просто вот хорошо пошевелились, попрыгали, побегали. Ну, это так в самом грубом виде. Вот из этих соображений, на какую потребность давить в педагогике, какой человеческий внутренний двиг, какой интерес внутренний человеческий мы можем развивать с помощью искусства. И, может быть, даже каким другим способом этого не разовьешь. Есть такое понятие социоигровая. Это значит малая группа и игра. А игра – это азарт. И вот получается, произведение искусства, ну, на уроке литературы, например, да, или чтение в начальной школе, и дети. А как сделать, чтобы это было азартно? Чтобы не учительница дуделы, а потом ребенок дуделы, а его не слушали. А чтобы это было азартно? В общем, голову сломаешь. 10 лет тому назад, в 2002 году, в Карелии мы собрали профильный театральный лагерь. И вот, встретившись с детьми в этот лагерь, приехавшими, их тогда было, по-моему, 60 человек, мы, значит, через 12 дней сделали спектакль. У меня лично было такое чувство, что это просто момент летоисчисления, потому что это моя мечта, когда дети играют вольно, свободно, все заняты, все 60 человек. Мы делали эпистолярный жанр, мы делали спектакль по письмам, казалось невозможно, но сделали. Потом спектакль по стихам, потом спектакль по басням, по Крылову, собственно. А последний был по Чехову и по мифам. Значит, вот этот опыт театрального лагеря приводит меня к мысли о том, что практически с каждым ребенком... Нет, вот на последнем лагере, где мы занимались Чеховым и мифами, такое сочетание у нас было, на первой части это была мифология, мифы всего мира, они шли на футбольном поле, а потом все приходили в зрительный зал, и там были рассказы Чехова, тоже так, вполне ненормально поставлены, сделаны. Все дети играли предметы из рассказов Чехова. Текст, чеховский текст звучал от лица предметов, которые присутствуют на сцене. Так вот, в этом последнем лагере у нас было 4 ребенка, у нас там было их 80, но 4 ребенка, которые сказали, что они в этом участвовать не хотят. К концу смены они говорили, что не, ну это, конечно, хорошо, они тут в капустнике принимали участие в заключительном, это все, конечно, говорят... Ну, нам этого не хочется. Ну, что, ну, не хочется нам этого. Так вот, все-таки есть люди, которым не хочется заниматься театральным искусством. Конечно, вот эти мастер-классы тоже были замечательные. Начиналось это, конечно, с того, что они выполняли такой этюд, от которого они все пришли в ужас. И они, и их педагоги. Ужасный, ужасный этюд. Им был дан кусок хлеба. Им было сказано по-разному, пожалуйста, ешьте его по-разному, вот ваши 10 человек, ешьте его по-разному.
После того, как дети обнаружили 10 различных способов поедания обыкновенного хлеба, им открылись широчайшие перспективы для творчества. Именно эту цель и ставила Александра Ершова. Что касается учителей, то с ними сложнее. Нужно ли учителям преподавать искусство сценической речи? На этот вопрос я попросила ответить доцента кафедры эстетического образования и культурологии Московского института открытого образования, театроведа Александра Никитину.
Ну, по-моему, это очевидно, что нужно, потому что учителя не владеют искусством паузы, учителя не владеют элементарной гигиеной голоса, учителя не владеют... правилами риторики, они не умеют выразительно и красиво говорить, они не умеют читать текст, никакой, ни художественный, ни технический, если этому не научила их мама или какой-нибудь чудесный учитель, который сам учил их когда-то в школе. В основном это тяжелая, бесцветная речь.
Тем более, каждый день учитель выходит к публике как минимум 20 человек. Он должен к ним войти, Он должен взять их внимание. Тем более, они достаточно требовательные. Дети, да, это публика очень требовательная и внимательная.
С другой стороны, что такое УРУ? Это же тоже целостное, простите, художественное событие. Или ничего не происходит. Поскольку я работаю в Институте повышения квалификации учителей и бесконечно смотрю уроки, и бесконечно общаюсь с учителями, я мизантроп, я ненавижу школу, и я абсолютно твердо знаю, что ничего не происходит на 99,9% уроков. Потому что если нет путешествия образовательного, если в самом начале урока не произошла завязка, которая меня, ученика, втянула в какой-то конфликт, да, с моим незнанием, с какой-то загадкой, с каким-то противоречием, и я не захотел страстно эту мысль разрешить, я ничего не делаю дальше на уроке. Если в уроке не произошла кульминация, которая меня потрясла, которая подарила мне какое-то открытие нового понимания себя, мироздания, там, законов физики, химии, астрономии, понимания о человеке, о числах, там, о чем-то еще, и это не запечатлеется потом во мне, как вспыхнувшая искра, я все равно забуду этот параграф. Если в конце урока не произошла рефлексия, там, тире-развязка, во время которой я осознал, а что со мной произошло во время этого урока, а что я открыл, а чему я научился, а чему я не научился, это все равно выветрится из моего опыта, потому что это не заземлено. Следовательно, учитель должен владеть режиссурой урока. Если учитель не умеет выстроить урок как целостность, в которой есть завязка, кульминация и развязка, ничего не произойдет. Почему учителя не учат режиссуре урока? Что такое актерское мастерство? Актерское мастерство – это воплощенное практическое знание психологии. Если учитель не умеет вчувствоваться ни в партнера ученика, ни в партнера ученого, о котором он сейчас говорит, если он не понимает природы и логики открытия, а это все равно всегда не механическое знание, а это некая логика научного мышления, которая подвела к этому открытию. Если он этого не понимает и не чувствует, он механическая кукла, которая может только заучить с другой механической куклой механическое повторение чего-то. Но это не имеет отношения к образованию, потому что это не остается как личный опыт человека.
Им все равно приходится вырабатывать манеру, им все равно приходится вырабатывать свой стиль, манеру какую-то. Им как-то надо ходить, им надо как-то держать эти взгляды, потому что уже бить линейкой вроде как нельзя и подзатыльники вешать.
К сожалению, если вот вы пройдете по коридору обычной школы, вот есть две модели. Одна модель – это истошный ор учителей. Ну, конечно, они не могут стукнуть ребенка линейкой или там стукнуть его по затылку. На мой взгляд, иногда лучше бы они делали это, потому что это более естественно. Вторая модель – это тихое шипение. То есть абсолютная тишина в классе, тихое шипение педагогов, но, по сути, одно от другого абсолютно ничем не отличается.
О драматургии урока и актерском мастерстве рассказывала театровед Александра Никитина. Я спросила ее и о современном школьном театре.
В нынешней ситуации это очень грустно, особенно последние 2 года. У нас исчезли из документов слова методики, у нас появились в документах слова технологии, и это не случайность и не внешний процесс. Люди, которые сейчас пытаются управлять образованием, они думают, что образование может быть механистически технологичным. И пытаются мерить успехи школьного образования механическим путем, в том числе в области педагогики искусства. Вот недалеко на совещании было сказано, что гранты правительства Москвы за создание эффективной, заметьте, социальной среды, социально развивающей среды, будут получать те школы, у которых в течение года наибольшее количество творческих коллективов будет награждено первыми премиями. Значит, если есть в школе хор, который занял первое место, театральный коллектив, который занял первое место в городе, хореографический ансамбль, который занял первое место в городе, значит, у них есть развивающая образовательная среда.
На самом деле это нацелено на профессионализацию, да, дополнительного образования.
Хуже.
И это не развивает, а как раз затачивает под какие-то профессиональные взрослые вещи, которые детям, в общем-то, в этом возрасте не нужны.
Все гораздо хуже, потому что в большинстве жанров, если не брать инструменталистов и иногда хореографов, дети, которые побеждают в детских творческих конкурсах, никогда не поступят в творческий вуз. Потому что в творческих конкурсах городского уровня, как правило, побеждают дрессированные дети, которых натаскивают на механистическую исполнительскую культуру. А в творческий вуз поступают люди, у которых есть собственное видение мира, у которых есть творческая воля и инициатива. И это не совпадает. И поэтому это, на мой взгляд, абсолютная катастрофа.
Так считает доцент кафедры эстетического образования и культурологии Московского института открытого образования Александра Никитина. Кроме нее, сегодня в классном часе «Свободы» о педагогике искусства, азарте познания и пользе эмоций рассказывали главный редактор журнала «Искусство в школе» Александр Мелик-Пашаев, сотрудник Института педагогической психологии Российской академии образования Зинаида Навлянская и автор социоигрового стиля в педагогике Александра Ершова. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, у них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.